«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 14 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней программе. 1789. Восставшими парижанами взята крепость Бастилия. За два года до этого в Париже митингуют ткачи шелка из-за недорода шелковых коконов. Люди выходят на улицы, есть стычки с королевской гвардией, появляются первые убитые. Далее начинают бастовать просто ткачи. Они тоже сидят без работы. В Лионе тоже толпы восставших. Кто-то голодает, у кого-то недород, их без малого 20 тысяч человек. Сильный град в июле 1788 года уничтожает урожай во многих провинциях. А крайне суровая зима погубила многие виноградники и оставшуюся часть урожая. Цены на продовольствие поднимаются. Снабжение рынков хлебом и другими продуктами ухудшается в разы. После сообщений о первых погибших от голода начинается восстание. В самом Париже неспокойно. Вроде как появились выбранные депутаты, которые хотят предложить королю новую конституцию. Однако их требования и поведение возмущают Людовика XVI. Какое-то время он просто слушает депутатов, а после их разгоняет. Чтобы у законотворцев не было дальнейшего желания собираться вновь, Людовик стягивает границам города солдат, преимущественно швейцарцев и немцев. В Париже тем временем начинают поговаривать об иностранном вторжении. Делегаты просят короля отозвать войска. Последней каплей становится отставка министра Жака Некера, которого парижане считают одним из самых честных людей. Был воскресный день, толпы народа высыпали на улицу, бюсты Некера несут по всему городу, а потом раздаются крики «К оружию!». Толпа врывается в оружейные лавки, захватывая там все, что может найти. Утром 14 июля толпа захватывает 32 тысячи ружей и пушки в доме инвалидов, но пороха было недостаточно, и тогда они все направляются к Бастилии. Эта крепость-тюрьма символизировала репрессивную мощь государства. Реально же, на тот момент в Бастилии находилось всего 7 узников и чуть больше сотни солдат гарнизона, в основном инвалидов. После нескольких часов осады комендант Бастилии Делане капитулировал. Гарнизон потерял только одного человека убитыми, а парижане 98 убитых и 73 раненых насчитали. После капитуляции семеро из гарнизона, включая самого коменданта, были растерзаны толпой. Так начиналась Великая Французская революция. Год 1881. Шериф Пэт Гарретт в этот день застрелил легендарного американского бандита малыша Билли. Уильям Бонни по кличке Билли Кит или просто малыш Билли с 14 лет после того, как остался сиротой, промышлял грабежами. Человека он впервые убьет в 18 лет. А под конец своей короткой жизни ему будут приписывать убийство 20 человек, хотя эта цифра далека от реальности. Историки доказали, что сам Билли Кит убил 4, его банды еще 5. Малыш Билли быстро сколачивает группу из таких же, как он, бродяг и преступников, и далее эта компания начинает свое путешествие по штату Нью-Мехико.
Шериф Брейди послал человека, который убил Джона. Это был хороший шаг для нас, Алекс.
Это было, Билли?
Да, это было!
Грабят они частные лавочки и магазины практически без стрельбы. А вот дальше, когда Билли со своими парнями отмечает удачное дело в каком-нибудь баре, вот здесь случаются перестрелки. Кто-то не так посмотрел, и малыш Билли тут же хватался за пистолет. Доказано, что таким образом он застрелил 2 посетителей бара. В итоге о неуловимой банде, которую тогда еще на самом деле никто и не ловил, об их подвигах слухи стали распространяться с такой скоростью, а банальные грабежи малыша Билла сопровождаться стали таким количеством невероятных историй, что терпеть дальше такое положение дел власти были не намерены. За Билли начинает охоту шериф графства Линкольн Пэт Гарретт. Он быстро вычисляет где Билли скрывается. И после, практически в одиночку, он заходит в дом и в упор расстреливает 21-летнего преступника. При этом, по слухам, шериф Гарретт сказал, что не думал, что этого малолетку так легко будет поймать. Однако легенды о подвигах Билли Кида уже живут давно своей жизнью и делают его имя на территории Соединенных Штатов Америки нарицательным. Год 1946. В продаже появляется первое издание книги доктора Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Этим бестселлером зачитываются сначала тысячи, а после миллионы матерей. Уже после первых недель продаж некоторые критики называют издание «Библией материнства» или «Библией воспитания». За первый год без предварительной рекламы расходится 750 тысяч экземпляров. Такой объем продаж сохраняется долгие годы и выводит книгу Спока в Америке на второе место по популярности после Библии. Практически вся прогрессивная Америка воспитывает своих детей по рекомендациям доктора Спока.
То, что я написал книгу, которая разошлась в Америке в 30 миллионах экземпляров, то, что я получал письма от родителей, в которых они писали, насколько они благодарны мне. Все это, конечно, принесло мне самое большое удовольствие на всю жизнь.
Доктор Бенджамин Спок к 60 годам самая узнаваемая фигура для родителей. Он переиздает свои книги, причем иногда не стесняется переворачивать с ног на голову те или иные собственные советы. Например, в первом издании книги «Ребенок и уход за ним» суть воспитания по Споку сводилась к тому, что ребенка нужно окружить любовью и здоровой окружающей обстановкой. А режим соблюдения правил – дело десятое. Через несколько лет в третьем издании этой же книги можно было прочитать, что режим дня – это самое главное, что необходимо для ребенка. Чем дальше развивалась наука, тем больше терапевтов говорили о том, что советы доктора Спока в некоторых случаях не то что вредны, а даже смертельно опасны для детей. Спок указывал на отсутствие связи между здоровьем ребенка и типом его вскармливания. Это утверждение было признано ложным. Спок настаивал, чтобы младенцев укладывали спать на живот. Однако именно после этого в США участились смертельные случаи детской асфиксии, то есть когда младенец просто задыхался во сне. Ну а после смерти народного доктора США его супруга рассказала, что сам Бенджамин Спок вовсе не был примерным отцом. По признанию семьи, Спок никогда не целовал своих сыновей и жестоко наказывал их за провинности. 1980 год. На экраны выходит фильм «Пираты 20 века».
Внимание! Всем военным судам, авиационным и подводным соединениям всех стран совершено нападение пиратов на мирное торговое судно. Просим немедленно двигаться в район, обозначенный координатами. 7 градусов 18 минут северной широты, 138 градусов 11 минут восточной долготы.
Уже после выхода эту ленту, которая на долгое время станет самым кассовым фильмом СССР, назовут первым советским боевиком. Сначала картину хочет снимать Станислав Говорухин, но пока пишется сценарий и идет утверждение, Говорухин запускается с фильмом «Место встречи изменить нельзя» и просит сесть в режиссерское кресло «Пиратов 20 века» своего друга Бориса Дурова. После Борис Дуров рассказывал: «В те годы сценарий будущего фильма должен был пройти цензуру, тут-то нам и зарубили уран, который в сценарии должен перевозить корабль. Тогда мы предложили погрузить на корабль опиум для фармацевтической промышленности, товар на миллионы долларов. Поднялся такой шум, никаких наркотиков, это же пропаганда. Я разозлился. Это же для фармацевтической промышленности. Наркотики, говорите, нельзя, что же мне вести-то тогда в корабле? Пустые бланки партийных билетов?» Фильм мог бы выйти на экраны в тот же год, в который его начали снимать, в 79-м. Но киношное начальство не решалось выпускать «Пиратов 20 века» во всесоюзный прокат. Слишком мало идеологии в фильме и слишком много насилия. Тогда картину решили показать на даче Леониду Ильичу Брежневу. И говорят, что во время просмотра Брежнев так переживал за наших, что после этого ни у кого не осталось сомнений. Картина все-таки выйдет на экран.
Мы заперли их по каютам.
Ускорьте разгрузку, Швейгард.
Есть.
Я думаю, их надо...
Здесь думаю я, малыш. А не жалко? Все-таки они тебя спасли.
В этой ленте сошлось все. Закрученный сюжет, экзотика, пираты иностранные, а один вообще владеет карате, которое к тому моменту у нас запрещено. Обаятельный главный герой в исполнении Николая Еременко-младшего. Очень крутые по меркам нашего кино того времени драки. И самое главное, что все дано в такой пропорции, что с одной стороны получается героический фильм о наших героических людях, а с другой и мордобой, и погони, и интрига. Одним словом, все, что может привлечь подростков, которые и составляли львиную часть аудитории кинотеатра.
У меня к вам предложение. Видите этот вельбот? Он ваш. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного.
Даже меньше, чем вы думаете.
Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».